«Свобода» о главных темах минувших 6 дней в программе «Итоги недели». Социологический опрос «Радио Свобода». Граждане России не доверяют власти, но пойдут на выборы в Государственную Думу и проголосуют за власть.
Кто в Думе будет?
Ну, там уже наверху все решено.
А народ, ой, господи, народ это так, для пропорции.
Раболепное отношение к вождю. Владимир Путин как вечный тип национального лидера.
У руководства нашей страны стоит умный, удивительно постоянный человек.
Уважаем конкретного человека, как мы как раз и говорим о Владимире Путине. Он достаточно скромный, но при этом
с нами Путин и Христос.
Грузинская политическая осень. Оппозиция грозит пробить Михаила Саакашвили как футбольного вратаря.
Грузинское общество забыло 4-й или 5-й гол в ворота Саакашвили. 6 января Грузия проснется с новым президентом. И точка.
Самые интересные и очень разные темы недели. Панорама событий последних 6 дней на волнах Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона «Свобода» Андрей Шарый, постоянный автор программы «Итоги недели» Дмитрий Волчек в отпуске, и сегодня я постараюсь подвести для слушателей «Свободы» некоторые итоги минувших 6 дней. На этой неделе предвыборная кампания в России вступила в новую фазу. Президент России, лидер избирательного списка, правящей партии «Единая Россия» Владимир Путин во время пребывания в Красноярске публично согласился рассматривать выборы в Государственную Думу как референдум по вопросу о народном доверии к нему, Путину лично. Хотя, как свидетельствует независимый опрос общественного мнения, большинство россиян не поддерживает идею объявить нынешнего президента национальным лидером, число идеологических конструкций, с помощью которых можно оставить Путина у власти, множится. Россию вспоминает словословие советских времен. В обстановке якобы всенародного единения формируется движение, которое от имени народа просит Путина остаться. На состоявшийся в четверг форум сторонников Путина в Тверь приехали 700 активистов из 80 регионов России. Этот съезд подвел итоги так называемым путингам, митингам в поддержку Путина, которые в последние месяцы организовывались то там, то сям, от Калининграда до Камчатки. На большом тверском путинге работал корреспондент Радио Свобода Максим Ярошевский.
Зал Тверского драматического театр стал на день площадкой для выступлений делегатов съезда инициативных групп в поддержку Путина. Ярые сторонники президента прибывали на автобусах и газелях. Кто-то приходил пешком. У входа в театр к полудню уже толпилось изрядное количество журналистов, которые по неведомым причинам оказались не включенными в аккредитационные списки. Что характерно, лишенными аккредитации оказались в своем большинстве иностранные средства массовой информации. Организаторы съезда оправдывались. В зале просто нет свободного места. Честное слово, лишенным аккредитации журналистам не оставалось ничего другого, как стоя на морозе пытаться разговорить многочисленных участников форума. На вопросы решались отвечать единицы. Однако кто-то все же останавливался у входа в театр и отвечал, зачем он приехал в Тверь. Из Камчатки на съезд сторонников президента со своей группой прилетел капитан, директор ООО «Океанфлот» Игорь Золотарин.
Возможно, он примет предложение стать премьер-министром. Возможно, будут найдены какие-то другие пути. Это уже детали. Самое главное, то, что он реальный лидер. Человек, в которого верит народ.
Что делать с людьми, которые не верят этому президенту?
Мы живем в демократическом государстве, и право выбора за каждым человеком сохраняется.
Всероссийский съезд в Твери стал итоговым после целого ряда аналогичных форумов, так называемых путингов, которые прошли в регионах России. Из Пскова приехал Михаил Жихаревич.
Советоваться будем, как дальше будет развиваться наше движение. Наша цель – это сохранение Путина как влиятельного политика в России после ухода его с поста президента. Речь идет о том, что мы от имени народа высказываем ему свое доверие.
Форум инициативных групп в поддержку Путина начинался в полдень. На входе делегатам раздавали папки с обращением к гражданам России. Вход в театр украсили российским триколором. Там же установили большой экран. На нем транслировали видеоклип. Путин фотографируется с пенсионерами. Путин раздает автографы школьникам. Путин работает с бумагами в самолете. Зал драмтеатра, заполненный, но не забитый под завязку делегатами и журналистами, по периметру украсили флагами регионов и республик России. По бокам сцены расселись представители инициативных групп в поддержку президента. Между ними на полу полулежа расположились девушки и молодые люди в белых майках. Ведущая кратко изложила смысл происходящего.
Мы не наблюдали еще такого поистине гражданского общенародного единения. Поэтому мы советовались со старшими инициативных групп определить выступающих. Они сегодня находятся со мной рядом.
Выступил заместитель атамана Всевеликого войска Донского Владимир Воронин. Как и подобает настоящему казаку, он высказал свое мнение предельно четко и ясно.
Как можно не волноваться, когда буквально через 2 недели мы можем проснуться в совсем другой стране? И мы это прекрасно понимаем. Я достаточно долго живу и помню, когда мы жили в такой демократии, анархия, которая лучше, когда законодательство наше было похоже на салат оливье. Что такое конституция? Это закон. Законы пишут люди. Нельзя изменять только закон тот, который нам ниспослан Господом Богом.
Аспирантка университета имени Иммануила Канта из Калининграда Екатерина Усачевская долго говорила о родном регионе, благодарила губернатора вместе с федеральным центром за помощь. Вывод из всего сказанного. Президента и партию, которую он возглавил, просто необходимо поддержать на выборы в Госдуму. Правда, от волнения девушка выборы в парламент случайно перенесла на 1000 лет вперед.
В сегодняшней ситуации, когда идет активная подготовка к выборам в Государственную Думу 2 декабря 2007 года и к выборам президента в марте 2008 года, мы в Калининградской области выступили с инициативой создать региональное общественное объединение и провели собрание общественности в поддержку курса Путина. Считаем важность существования нашего движения до тех пор, пока не будет уверенности в том, что курс, выбранный президентом для страны, обеспечивающий ее динамичное развитие, будет реализован.
Председатель Краснодарского комитета ветеранов войны Михаил Шибанов представлял свой край. По его словам, все, и ветераны, и простые жители края, единогласно поддерживают президента.
Кубанские ветераны и жители Кубани очень дорожат тем, что руководство нашей страны стоит умный, удивительно постоянный человек, который беспокоится о жизни и делах нашего народа. Если он сказал «да», то это значит, он сделает.
Итогом первой встречи сторонников Путина стало подписание обращения к гражданам России с призывом проголосовать за партию власти на выборах. Также был определен совет инициативных групп. Его фактическая первая тройка оказалась достаточно разношерстной. Адвокат, ведущий передачи «Час суда» Павел Астахов, кардиолог, некогда оперировавший Бориса Ельцина Ренат Акчурин и доярка Наталья Агапова. Лидер совета инициативных групп за Путина Павел Астахов не поддерживает требования многих делегатов о третьем сроке президента. Достаточно в российской власти должна занимая которой Путин мог бы не покидать реальную российскую политику.
Мы уважаем эту власть, и за эту власть мы предлагаем голосовать. Мы уважаем конкретного человека, которого мы видим как гаранта тех изменений того движения, которым идет наша страна. Мы как раз и говорим о Владимире Путине, потому что за 8 лет его работы мы все убедились в том, что ни одно слово брошенное на ветер, то есть ни одно слово сказанное не было брошено на ветер. Он достаточно скромный, но при этом честный. Сегодня существующие механизмы все позволяют создать такую конфигурацию. Будь руководитель парламента, или глава ведущей партии, или премьер-министр, или еще кто-то. Неважно. Есть человек, вокруг которого объединились миллионы. Надо будет критиковать, поверьте, мы будем первыми стоять и критиковать, и говорить, что эту партию, которая пришла сегодня к власти, надо распустить. Мы считаем, что власть, если она не нуждается в поддержке вот так, то это плохая власть.
В ближайших планах у Совета инициативных групп создать всероссийское движение в поддержку президента. Название для него уже есть. «За Путина».
С нами Путин и Христос.
Вот такие народные попытки, вроде этой гуляющей по интернету музыкальной композиции, присвоить Владимиру Путину божественный статус, сопровождаются предвыборными политическими мерами, вполне конкретными. Сегодня президент принял в резиденции в Завидове лидеров и активистов партии «Единая Россия», от спикера Государственной Думы Бориса Грызлова и популярного министра-спасателя Сергея Шойгу до молодой и красивой гимнастки и чемпионки Светланы Хоркиной. Государственная Дума 4-го созыва провела свое последнее заседание вчера, и вот сегодня Грызлов отчитался Путин отчет принял. Итоги работы Государственной Думы я попросил подвести известного московского политического эксперта Николая Петрова.
Сама политическая конструкция, в которой Думе отведено крайне подчиненное место, она и обусловила вот ту роль, которую Дума играла. Дума, по сути дела, просто проштемпелевывала те решения, те проекты, которые шли от исполнительной власти. И я, к сожалению, в отличие от некоторых экспертов, сегодня боюсь, что следующая Дума лучше никак не будет, уже хотя бы по той причине, что в ней гораздо меньше окажутся представлены региональные интересы. И мы получим федеральное собрание, когда Совет Федерации уже давно не является представительством интересов регионов, а Дума, которая до последнего момента все-таки наполовину была сформирована в одномандатных округах, следующая Дума будет совсем другой, и даже если в ней не будет полностью доминировать одна партия, ее роль окажется вряд ли более приличной, чем роль нынешней.
Ну, а давайте я попытаюсь на минуту встать на точку зрения Бориса Грызлова и его единомышленников. Вот они говорят о том, что теперь Государственная Дума стала значительно более эффективной. Там нет говорильни, вот они эффективно принимают законы. Может быть, есть какой-то рациональный смысл в словах Грызлова?
Ну, вы знаете, Грызлов знаменит прежде всего своей фразой, что Дума не место для дискуссий, и это та модель, которую он последовательно в Думе и реализовывал. То есть фактически у нас нет парламента, если он не выступает как место, где дискутируются, где проверяются и в жесткой конкуренции разных позиций и программ оцениваются те проекты, которые предлагает правительство. И беда ведь не в том, что Дума у нас слабая, а в том, что правительство не имеет сейчас фактически ОТК и все те ошибки, которые неизбежно допускаются на уровне подготовки решений, они автоматически проходят через Думу, и платить за них приходится уже гораздо больше, чем можно было бы, если бы Дума была нормальным парламентом.
Говорил московский политический эксперт Николай Петров об итогах работы Государственной Думы 4-го созыва. На Манежной площади сегодня несколько человек выстроились в ряд и начали поклоняться большой растяжке «Москва голосует за Путина». Таким образом, эти молодые люди объявили о создании движения «Свидетели плана Путина», рассказал один из организаторов акции, лидер движения «Мы» Роман Доброхотов. «Мы вступили в новое идеологическое и даже религиозное движение «Свидетели плана Путина», рассказал он. Мы не можем игнорировать массовые просьбы к вождю остаться на третий, а может быть даже на пожизненный срок, поэтому пришли поклониться культу Владимира Владимировича и его плану. Так что вот такие юмористические мероприятия.
В это воскресенье с 2 до 8 вечера в цикле «Свободный день». Нужен ли стране Владимира Путина музей имени Андрея Сахарова? Этому вопросу посвящена программа «Свободная тема». Встреча с Томском ждет вас в передаче «Голоса большого города». Журнал «Мир Новосела» в гостях у программы «Читаем журналы». Слушайте радио «Свобода».
Итоги недели. Программа «Радио Свобода». Предвыборная обстановка, идеологизирующая даже повседневную жизнь, делает понятным и кого нужно считать врагами России. Кто они, те самые Орда и Тьма, о которых спел нам музыкант, и против которых борются Путин и Христос. Это, в частности, западные страны. Отказ ОБСЕ прислать наблюдателей на выборы в Россию, вызванный явным нежеланием Москвы этих наблюдателей к своей работе допустить, воспринят в Кремле как подтверждение того, что заговор против суверенной демократии существует. В такой ситуации даже может стать героем, если он действует в заданном направлении. В Россию после 4-летнего заключения в швейцарской тюрьме вернулся на этой неделе Виталий Калоев. Несчастный человек, потерявший в авиакатастрофе над Боденским озером жену и двоих детей, он взял правосудие в свои руки и зарезал диспетчера компании SkyGuide, ошибки сотрудников которой привели к трагедии в небе. В заявлении прокремлевского движения «Наши» по случаю возвращения Калоева, которого простило и помиловало швейцарское правосудие, говорится, многие ли поняли, что если бы, как Калоев, таких людей было хотя бы немного больше, отношение к России во всем мире стало бы другим. У микрофона корреспондент Радио Свобода Мумин Шакиров.
Виталий Калоев вот уже несколько дней находится у себя дома во Владикавказе. Он прилетел в Северную Осетию 15 ноября. В аэропорту ему многочисленные встречающие устроили настоящую овацию. Спустившись с трапа самолета, Виталий Калоев от души улыбался, явно не ожидая столь теплого приема. Из толпы послышались крики на осетинском. «Ты настоящий мужчина, побольше бы нам таких». Калоев первым делом посетил мемориальное кладбище в Беслане, где возложил цветы к памятнику жертвам теракта в Бесланской школе. поле. Виталий опустился на колени и зарыдал. Эти эмоциональные кадры были показаны по многим федеральным телеканалам. Журналисты также обратили внимание на то, как к Калоеву подошли несколько женщин, потерявших во время теракта детей. Виталик, обратилась одна из них. «Я все это время говорила своей дочке, что ты обязательно вернешься и поступишь так, как ты поступил с убийцей своей семьи и с убийцами наших детей», пишет одна из московских газет. Отношение к бывшему швейцарскому узнику среди жителей Беслана неоднозначное, считает член комитета матери Беслана Анетта Гадиева.
Действительно, мужественный человек, это однозначно. Другой вопрос, насколько морально это правильно. Вот если бы мы были уверены в этом, да, что по божественным законам это правильно, да, мы бы, наверное, пошли тоже такой дорогой, понимаете? Но вот то, что как государство поступает в данном случае с нами, оно точно так же толкает нас на такие же действия, как колонн. Хотя мы не хотим этого, но нам тоже не оставляют шанса, вы понимаете?
После Беслана Виталий Калоев поехал во Владикавказ и посетил кладбище, где похоронена его жена и двое детей. Он молча постоял перед памятником 20 минут, сел в машину и направился к себе домой. Там его уже ждали родные и близкие. Вот уже который день не иссякает поток людей, желающих увидеть бывшего швейцарского заключенного, говорит брат Виталия Калоева Юрий, который живет и работает в Москве, но в настоящий момент находится во Владикавказе.
Акклиматизация проходит очень хорошо. Гостей встречаем, провожаем. Со всех концов Осетии, я думаю, что ажиотаж пойдет через день-два, и будет нормально.
В Осетии Виталия встречали как героя?
Его встречали как человека с трагической судьбой, а не как героя. Я всем говорю, у нас два героя Советского Союза, нам достаточно этого.
И все же 13 ноября этого года в Домодедово Виталия Калоева встречали как героя. Выйдя из зала официальных делегаций, он встретил не только многочисленных журналистов, но и представителей прокремлевского движения «Наши». Молодые люди одарили его цветами и открыто восхищались поступком человека, убившего швейцарского диспетчера. Явно смущенный таким вниманием, Виталий Калоев сказал следующее.
Благодарность всем гражданам России за ту огромную поддержку, которую мне оказали. Правительству России, президенту, посольству Российской Федерации и Швейцарии. Находясь в тюрьме, я не чувствовал себя вне родины.
Затем чествования продолжились на улице вдоль трассы Домодедово-Москва. Стояли сотни парней и девушек с плакатами «Вы настоящий человек». Вот как объяснила свое участие в этой акции член движения «Наши», студентка психологического факультета МГУ, девушка по имени Мария.
Хотел сказать, что он настоящий человек, что он, несмотря на то, что у него свершилось такое горе, что он решил отомстить за неправильно вынесенный приговор. Ну, несмотря на все-таки все свое горе, он... сумел переступить через какую-то все-таки черту и доказать то, что приговор, вынесенный судом диспетчеру, был несправедлив.
Это была месть?
Это была месть, это просто было желание показать людям, что человек, который столкнул в небе два самолета, причем который был один наполнен полностью детьми, такого человека нужно было наказать, и не просто делать ему какое-то вот дисциплинарное высказывание, потому что диспетчер даже не уволили с работы за это.
Юрий Калоев резко негативно отозвался на попытки молодых людей выставить его брата героем.
Я не знаю, кто организовал эту дурацкую встречу в аэропорту Домодедово. Но здесь таких плакатов, в общем-то, не было. Они не нужны никому.
Уже в Осетии, спустя несколько дней после приезда, один из журналистов, улучив момент, все же спросил Виталия Калоева, раскаивается ли он в том, что совершил. «Вы меня все время провоцируете», — грустно сказал он. «Я сделал то, что хотел. И то, зачем туда ехал». Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
О возвращении Виталия Калоева на родину и интерпретации совершенного им преступления в российском общественном сознании я беседовал с моим коллегой, обозревателем Радио Свободы, литератором Петром Вайлем.
Надо действительно так перевести дыхание и поразиться. Он человек Северного Кавказа, ему известны законы кровной мести. Гораздо более примечательно, что этой новостью открывали выпуски два главных канала России. Слово «убийство» не было произнесено. Такое впечатление, что человек, я не знаю, там... фонарный столб на машине сбил. Встречали его как чемпиона мира. Что это все значит? Страна, которая строит правовое общество. Это не имеет никакого отношения к правовому обществу и к пониманию законов. Страна, называющаяся христианской. Это не имеет никакого отношения к христианству. Виталий Кавоев, заслуживающий всяческого сочувствия, у него погибла жена и двое детей в этой катастрофе над Буданским озером, взял правосудие в свои руки и зарезал диспетчера датчанина, у которого, между прочим, тоже жена и трое детей. Был несчастен Кавоев, теперь прибавилось еще несчастных 4 человека. Было 3 убитых, стало 4 убитых. Это такая эскалация ненависти и зла. Почему же все это так безусловно приветствуется? Почему Виталий Кавоев делается героем? В обоих репортажах говорилось, как он смущенно улыбается, приезжая на родину. Его встречают именно, действительно, как чемпиона. Виталий Кавоев победил Запад. Это вот полностью укладывается в современную российскую парадигму. Вот он съездил в Швейцарию и дал всем дрозда, показал, как нужно. Понятно, что никаком состоянии аффекта не может быть разговора. Между трагедией одной и трагедией другой прошло больше, чем 1.5 года. Если швейцарский диспетчер, этот датчанин, виноват, то уж он точно не хотел убивать. А Виталий Кавоев очень даже хотел. То есть он убил расчетливо, продумано и в конечном счете хладнокровно.
Вам понятно соотношение намеренной политической кампании и сочувствия, которое вызывает Кавоев просто в силу вот трагических обстоятельств личных его жизни? Телевидение на поводу общественного мнения или общественное мнение зомбируется телевидением?
Это полное совпадение. Что называется, сейчас так носят. 10 лет назад, 8 лет назад немыслим был бы такой сюжет. Об этом бы сообщили, высказывая сочувствие и Кавоеву, и его жертве. Из него бы не делали героя. А сейчас это противостояние так въелась в суть общественной жизни России, что Виталий Кавоев получается убийца, получается героем.
Почему въелась? В чем основные причины того, что общественная мода стала именно такой?
Ну, это мы далеко здесь заберемся, потому что все это в конечном счете сводится к фигуре нынешнего президента, который якобы вернул стране былую мощь, которая в конечном счете сводится к усилению армейской составляющей. Патриотизм в России никогда не был патриотизмом односторонним. Это всегда было связано с ксенофобией. Если мы хорошие, значит, другие плохие. И это нужно доказывать постоянно. Это и общественное сознание, которое до сих пор, как в средние века, считает, что великая держава та, которая способна убить как можно больше врагов, а не та, которая способна обеспечить как можно более хорошую жизнь своим. И также на индивидуальном уровне. Как, в конечном счете, вспомнить, поздравил Никита Михалков президента с днем рождения? Мужчина и офицер. Для современного сознания это довольно диковато звучит. Это действительно отдает средневековью.
В Россию вернулся Виталий Кавоев, говорил обозреватель «Радио Свобода» Петр Вайс. Ваши приемники настроены на волну «Радио Свобода», а в 21 час в субботу, а также в час ночи и в 7 утра в воскресенье на этой волне прозвучит программа «Ваше здоровье». Ведущая медицинского часа Ольга Беклемищева посвятит этот выпуск программы диагностики ранних неврологических симптомов у детей. А в программе «Итоги недели» до конца этого часа такие темы. Политические итоги недели в Грузии, социологический опрос «Радио Свобода», от кого зависит, какие партии пройдут следующую Государственную Думу. Постоянные рубрики программы «Телерейтинг недели», «Гламорама», «Песни недели». Продолжим после сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Каспийском море терпит бедствие российский сухогруз на борту 12 моряков. Сигнал СОС был получен в субботу утром. Связи с экипажем сейчас нет. В столице Удмуртии Ижевске прошла несанкционированная акция против политики местного руководства и монополизации власти. На митинг возле дворца президента республики Александра Волкова собрались около 1500 человек. Арестован заместитель министра финансов России Сергей Старчак. Он подозревается в крупных незаконных финансовых операциях. По делу проходят также 2 предпринимателя. Верховный суд России назначил на 20 ноября рассмотрение иска Союза правых сил об отмене регистрации кандидата в депутаты от «Единой России» Владимира Путина. В Москве прошли акции противников и сторонников президента Владимира Путина, организованные активистами Народно-демократического союза и движения «Мы». Активисты Евразийского союза молодежи разгромили выставку «О Голодоморе на Украине», которая проходит в Украинском культурном центре в Москве. В морском порту Петербурга по решению городского суда приостановлена забастовка докеров, которые требуют увеличения зарплаты на 30%. В Косове проходят выборы в парламент и местные органы власти, которые могут стать прологом к независимости края от Сербии. Косовские сербы бойкотируют голосование. В Багдаде похищен корреспондент иракского телевидения. В Польше новый министр обороны Богдан Клих заявил о планах отозвать войска из Ирака в 2008 году. В Бангладеш жертвами мощного урагана стали, по последним данным, почти 1600 человек. Многие числятся пропавшими без вести. Юг Израиля снова подвергся обстрелу из сектора Газа. Три ракеты взорвались в городе Сдерот. Жертв нет. Это были краткие новости.
Московское время 19:32. В эфире «Радио Свобода» программа «Итоги недели», которую ведет сегодня Андрей Шарый. Напряженной, как и следовало ожидать, после разгона силами безопасности массовых демонстраций протеста 7 ноября выдалась уходящая неделя в Грузии. Вот политические итоги последних 6 дней. Кандидаты в президенты от оппозиции на выборах 5 января уже названы. Старое правительство отправлено в отставку, а также отменен режим чрезвычайного положения. Из Тбилиси корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе.
В понедельник, когда в условиях чрезвычайного положения ситуация в столице более или менее стабилизировалась, на специальном брифинге члены Национального совета объединенной оппозиции назвали имя единого оппозиционного кандидата в президенты. Кандидатом стал один из самых успешных молодых бизнесменов, винодел, владелец преуспевающей компании «Georgian Wines and Spirits», депутат Леванга Чечеладзе. Как известно, оппозиция проводила акции протеста, вылившиеся в ожесточенные столкновения с полицией под лозунгом «Грузия без президента». Именно поэтому сам Леванга Чечеладзе и отметил, что в случае избрания сразу подаст в отставку, упразднит президентское правление в Грузии как источник всех бед за последние десятилетия. Леванга Чечеладзе стал одним из трех оппозиционных кандидатов. Кроме него, на пост президента баллотируются лейборист Шалван Телашвили и лидер новых правых Давид Гамкрелидзе. Тем временем президент Саакашвили вновь заговорил об угрозе со стороны России. В ходе встречи с педагогами, говоря об Абхазии, грузинский лидер сделал сенсационное заявление. В прошлом году во время Минского саммита СНГ президент Путин неоткрыто заявил, что Россия превратит Абхазию в Кипр, то есть воспользуется смутой в Тбилиси и расчленит Грузию, как это произошло с Кипром. Однако, по словам президента Грузии, все грузинские силовые структуры уже мобилизованы и готовы пресечь попытки отторжения Абхазии. Что касается главного героя осеннего политического кризиса, Тбилисский суд выдал ордер на арест бывшего министра обороны Ираклия Окруашвили. Как известно, Окруашвили, арестованный после скандальных обвинений против президента, был освобожден под залог в 6 миллионов долларов и выехал в Мюнхен, однако отказался явиться в суд по требованию прокуратуры. Сразу после отмены чрезвычайного положения в пятницу Национальный совет оппозиционного общенародного движения на специальном брифинге обнародовал главные условия и требования по обеспечению демократичности предстоящих 5 января президентских выборов. Оппозиция требует от властей прекращения политических преследований и беспрепятственной работы СМИ, а также соблюдения полного паритета между властями и оппозицией в избирательных комиссиях. В конце концов, после бурных дискуссий президент согласился со снижением проходного барьера в парламент для политических партий с 7 до 5%. Кроме того, по требованию оппозиции отменяются мажоритарные выборы в классической форме. В регионах избиратели будут голосовать за региональные пропорциональные списки вместе с общенациональным списком партии. Но вот что касается средств массовой информации, телекомпания «Имеди» в ближайшее время в эфир не выйдет. Генеральная прокуратура объяснила, почему наложен арест на ее имущество. По словам официального представителя Генпрокуратуры, в эфире телекомпании, принадлежащей Бадри Патаркацишвили, в самый критический момент во время массовых беспорядков на проспекте Руставели 7 ноября прозвучал призыв Патаркацишвили к свержению законной власти. Речь идет о заявлении Бадри Патаркацишвили, в котором он назвал правящий в Грузии режим фашистским и обещал, что использует все свои ресурсы для смены этого режима. Президент Саакашвили принял решение амнистировать около 3000 заключенных, разрешил рубку леса для крестьян, что очень важно для высокогорной Грузии с ее холодной зимой, пообещал повысить пенсии и зарплаты на 100% и, наконец, совершенно неожиданно для многих, за несколько дней до собственной отставки заявил об отставке правительства Зураба Нугайдели. При этом глава государства дал понять, что именно слишком жесткая монетаристская политика прежнего правительства привела к социальному взрыву в ноябре, а новое правительство преуспевающего банкира 37-летнего Лато Гургенидзе обязано больше внимания уделять именно социальной проблематике. Но один из лидеров объединенной оппозиции Давид Бердзанишвили считает отставку правительства победой оппозиционных сил и народа.
Это означает, что грузинское общество забыло четвертый или пятый гол в ворота Саакашвили. Во власти Грузии кризис, да еще такой кризис, народы, что они сами добровольно выкидывают всех и вся. Мы столько не требовали. Все равно 5 января будущего года Грузия проснется, 6 января Грузия проснется с новым президентом. И точка.
Уже через несколько минут после отмены чрезвычайного положения оппозиционные лидеры провели брифинг у здания парламента на том самом месте, где произошли ожесточенные стычки 7 ноября и объявили, что, цитирую, «дни режима Саакашвили сочтены». Георгий Кобаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте «Радио Свобода».
В эфире «Радио Свобода», программа «Итоги недели», телевизионный обозреватель газеты «Коммерсант» Арина Бородина с рубрикой «Телерейтинг», анализ самых заметных телевизионных событий и тенденций недели. Мы беседовали с Ариной о предвыборных партийных дебатах и хронике предвыборной кампании, так как она видна на телеэкранах. Арина, мне попалось где-то в газетах упоминание о том, что рейтинг предвыборных дебатов от процента до 1,5%. Так ли это? И если да, то почему?
Не совсем такие же вот цифры, какие вы назвали, но они действительно очень маленькие. Хотя, справедливости ради, надо сказать, что рейтинги теледебатов никогда не были высокими, и на прошлой думской кампании в 2003 году они тоже были невысоки. Другой вопрос, что их все-таки показывали в самый разгар вечера, то есть прайм-тайм от 7 до 9 вечера на разных каналах. В этом году действительно рейтинги очень небольшие, это где-то от 1,5% на канале ТВ-центр, но там действительно очень маленький охват. А на канале «Россия» это тоже где-то 3% в среднем, но и чуть выше на Первом канале, но там просто другая аудитория. Проблема, на мой взгляд, первая в том, что все-таки это не совсем правильное и удобное время, и ставить дебаты в 7 утра, как это сделали на Первом канале, это все-таки не очень нормально. А во-вторых, просто понимаете, практически нет интриги внутри самой политической борьбы, поскольку там отказалась от дебатов «Единая Россия». Но я вам хочу сказать, как человек, который за этими дебатами, тем не менее, следит очень пристально, что все-таки хорошо, что они есть, потому что впервые за долгое время этот формат позволяет говорить по телевизору, по каналам государственным в первую очередь, то, что давно находится под запретом.
Скромное завоевание российской телевизионной демократии, прямо скажем.
В четверг на канале «Россия» дебаты состоялись между представителями партии «Яблоко» и «СПС». И несмотря на то, что, казалось бы, эти партии принадлежат так называемому правому толку, они между собой ругались, я бы даже сказала грубое слово, собачились, так что, в общем, конечно, ни о какой консолидации этих двух партий речи быть не может. Но, тем не менее, правые заняли очень жесткую риторику, однозначную, абсолютно в отличие от прошлой думской кампании. И это не может не быть незамечено в Кремле. Помимо того, что постоянно забирается какая-то литература, какие-то ограничения еще создаются в регионах этой партии, я хочу сказать о чисто телевизионном воплощении. В минувшее воскресенье в программе «Вести недели» СПС был дан такой жесткий отпор, что, значит, привлекли представителей других партий, Геннадия Семигина, Жириновского, «Единую Россию», естественно, которые просто клеймили позором СПС, говорили, что они чуть ли не маргиналы и так далее. То есть в общем сюжете о предвыборной кампании СПС, ну, наверное, уделили минуты 3, причем совершенно такой однобокой пропаганды. И то же самое было на Первом канале, там их клеймил позором Михаил Леонтьев, видимо, он уже совершенно, мне кажется, потерял такой, знаете, здравый рассудок, он постоянно только кричит. Клеймят и КПРФ, но коммунисты, надо сказать, в отличие от СПС, очень жестко поставили отпор. Уже через 2 дня после того, как в воскресном времени против коммунистов был специальный сюжет сделан, в основном их оппоненты из других партий говорили, что они продались олигархам и что их финансируют олигархи, и поэтому от них уходят честные и порядочные люди. Они написали жесткие письма в ЦИК, в Верховный суд, Константину Эрнсту, генеральному директору Первого канала, но больше всего меня потрясло то, что представитель КПРФ Светлана Савицкая ранним утром во время дебатов, когда по началу формата ей предоставляется слово, она вот в течение этого этого короткого хронометража просто как зомби отчеканило то, что Первый канал развязал против них информационную войну, и они, коммунисты, надеются, что политика информационного киллерства, я подчеркиваю, которая была развернута в 99 году Первым каналом против блока Лужкова и Примакова, не повторится в этом году с КПРФ. Вот поверьте, услышать такое в сегодняшнем эфире Первого канала, ну просто невероятно. И у ведущего дебатов Максима Шевченко просто округлились глаза, но он ничего не мог сделать, потому что это был прямой эфир, и это было время коммунистов, и они не могут это вырезать.
Кроме предвыборных дебатов, вот этих небольших загонов телевизионных, где разворачивается предвыборная борьба, что телевидение говорит о выборах, как они выглядят и насколько это интересует телеаудиторию?
А что касается других форматов, ну, которые так или иначе говорят о политической жизни, то нет, здесь нет никакого всплеска и роста. Вот я по рейтингам сужу показателей, которые бы как-то говорили о том, что люди интересуются предвыборной кампанией. Увы, этого нет.
Вот было два события, они такие не прямо выборные, но тем не менее ясно, что в контексте нынешней политической ситуации тоже эта тема выборная. Первая — это поездка Владимира Путина в Красноярск и общение его там с мостостроителями, с народом. И вторая — это Тверской съезд сторонников Владимира Путина. Что можно сказать о телевизионном освещении этих событий?
Ну, тут не стоило и сомневаться, что этим сюжетом и этим темам было дано подробнейшее освещение в эфире двух главных государственных каналов Первой России. Не отставал и НТВ, но Первый и Второй, особенно встречу в Красноярске с верхолазами, давали очень подробно. Причем не только в основных выпусках новостей, но и в ночных, которые выходят после 23, а иногда и после полуночи. Просто вот все это выступление Владимира Путина, естественно, было главной темой, без купюр, полностью и очень подробно.
Всё. А что касается Тверского совещания?
Ну, тоже в четверг эта тема, безусловно, была главной. Но, правда, вы знаете, да, тут есть одна особенность. Там же среди этой инициативной группы публика очень разношерстная и разномастная. И у меня было ощущение, что вот телеканалы, немножко стесняясь, так показывали, например, Гошу Куценко, который мялся на сцене, без конца дергал майку. Ему не давали вот так вот слово подробно. Да, вот больше показывали Рената Акчурина, еще каких-то более уважаемых людей старшего поколения. А вот более молодых, потому что свидетели-очевидцы, мои коллеги, которые были на этом мероприятии, рассказывали, что, опять-таки, тот же Гоша Куценко вел себя крайне странно. И поэтому каналы это понимали и старались это не показывать. Но само событие, конечно, было освещено очень подробно, что страна за Путина, и эта инициатива должна быть поддержана миллионами граждан нашей страны.
Рубрика «Телерейтинг» и телевизионный обозреватель газеты «Коммерсант» Арина Бородина. Вопрос недели. От кого и от чего зависит, какие партии попадут в новую Государственную Думу? Это один из вопросов, который по заказу «Радио Свобода» и американской компании Intermedia Survey Institute социологи из Левада-центра включили в свое исследование об отношении граждан страны к выборам. Выяснилось, что 65% россиян не верят в честность выборов. То, что услышали корреспонденты «Свободы» на улицах Владивостока, Волгограда и Пятигорска, подтверждает вывод о том, что степень недоверия граждан к власти остается значительной.
Зависит от того, кто сколько денежек даст.
Ну, от нас почти не зависит. Путин выступил, этот самый ресурс административный.
Первым долгом это все зависит от Путина. Да что от народа? Народ пешка, куда погнал, туда они и пошли. Я не верю в честное голосование. Все, но не честное.
Все зависит от средств, которые вложены в эту избирательную кампанию. Ну, народ есть народ. Верит, да. Или привыкли к советской власти верить.
Я думаю, что там уже давно решено, кто будет первый, кто будет последний.
От нас это абсолютно не зависит. Абсолютно. Они там сами объединяются, разъединяются, договариваются. Там свой клан, нам там делать нечего.
Ну, от голосования, конечно, от голосования. А может быть, и вот это самое. Ну, денежки заплатили, они и прошли. И так можно подумать.
От нас с вами, что должно в нормальном, порядочном обществе быть. От народа все зависит. Но в нашем обществе есть еще искажение выборов, которые заключаются в подкупе избирателей.
Ну, мне кажется, что на этих выборах победит тот, у кого больше административный ресурс на самом деле. Он больше у «Единой России» однозначно, потому что я точно знаю, что учителей в обязательном порядке заставляют за них голосовать. Там всех несчастных чиновников их не спрашивают, их в обязательном порядке. То
есть... Я думаю, что в основном влияет это лицо лидера партии, его заявление, влияет его позиция. В данном случае, на данный момент, очень сильно влияет еще то, что Путин... Он возглавил «Единую Россию».
Поскольку доступ ко всем СМИ в неограниченном количестве у нас имеет одна партия, то я боюсь, что она и победит.
Я считаю, что на то, кто будет в Госдуме, влияет само государство, которое придумало эти законы. Мы голосуем не за конкретных людей, а за какие-то эфемерные партии, которые они же самые определяют, будут те участвовать в выборах или нет.
От того, какая жизнь сложилась вот сейчас, и вот от нее и зависит.
Я считаю, что пройдут партии, которые больше заплатят денег, и на кого власть поставила свою ставку.
Это все-таки правительство определяет. Все идет сверху. Я не пойду голосовать.
Кто в Думе будет? Ну, это сейчас от правящей партии зависит. От которой сейчас партия, вот выборы пройдут только под ее контролем. А потому что там уже наверху все решено. А народ, ой, господи, народ это так, для пропорции.
В первую очередь Кремль деньги решает, больше ничего не решает.
Деньги и административный ресурс. Самую основную роль.
Ну вот я считаю, что так как наша страна все-таки демократичное государство, но все равно решает кто-то выше. Народу не дано такого права выбирать. Сколько бы ни ходили на выборы, мне кажется, там уже заранее все предрешено.
Опросы провели корреспонденты «Радио Свобода» Марина Лобода, Оксана Загребнева и Лада Леденева. Это программа «Итоги недели. Радио Свобода». Не политические, экзотические, экстравагантные события последних дней. Рубрику «Гламорама» ведет Софья Корниенко.
Никогда не забуду, как в новогоднюю ночь 1987 года меня, тогда семилетнюю девочку, позвали в гости соседи сверху, и одна пожилая, но очень веселая дама за праздничным столом достала из сумки новенькую белую в лаковом переплете книжку со сложным названием «Эмиль из Лёнеберги». Эта дама была Лилиана Зиновьевна Лунгина, переводчица, благодаря которой стали понятны русским детям и Эмиль, и Пеппи Длинный Чулок, и Ронни Дочь Разбойника, а Карлсон, недаром намного более популярный в России, чем в других странах, и вовсе, можно сказать, родился заново. На этой неделе, когда в Швеции не только отмечается столетний юбилей Астрид Лингрен, хочется отдать дань скромным ее переводчикам, многих из которых уже также нет с нами. Книги Астрид Лингрен переведены более чем на 90 языков. Между тем, сама Лингрен рассмеялась бы, если бы узнала, что отмечается столетие со дня ее рождения, пишут шведские СМИ, напоминая, что знаменитая писательница не любила официальных и торжественных мероприятий.
Она жила по-скандинавски просто в местечке Виммербю, в крестьянской семье на хуторе. Первую сказку о свободолюбивой Пеппи Лингрен написала для своей маленькой дочери в нелегкое время, зимой 41-го года. Лингрен никогда не оставалась в стороне от происходивших в обществе процессов, участвовала в политической жизни, инициировала поправки к законам, а в детской литературе ей удалось осуществить что-то вроде революции. Ведь повесть о Пеппи изначально отказались печатать и крупные издательства в Стокгольме, и целых 5 издательских домов Германии, назвав рукопись анархистской. Впоследствии за эту книгу Лингрен будет удостоена премии Андерсена, высшей международной награды за произведение для детей. Именем Лингрен назовут одну из малых планет. Она станет первой женщиной, которой при жизни поставят памятник. И, наконец, весь 2007 год Швеции объявят юбилейным. Нилс Ньюман, внук великой сказочницы, директор компании «Зальткракан», который после смерти Лингрен в 2002 году перешли все права на ее произведения и тиражирование образов выдуманных ею героев, в интервью немецкому «Шпигелю» сетует на огромный объем пиратской продукции, выпущенной за последние годы, в том числе на недобросовестных издателей в России. В отличие от многомиллионных доходов более предприимчивых современных сказочников, таких как Джоан Роулинг, компания-обладатель прав на сказки Лингрен зарабатывает не более 2 миллионов евро в год. Сама Лингрен никогда не уделяла большого внимания контрактам. Однажды она призналась, что крупные суммы денег вызывают у нее чувство страха.
Way to bring up baby. популярная телепередача о перевоспитании непослушных детей производства британского телеканала Channel 4, ретранслируемые во многих странах мира, были объявлены экспертными организациями потенциально опасными. Речь идет о передачах Super Nanny и Bringing Up Baby – воспитание бэби. Последняя названа в честь комедии 30-х годов с участием Кэри Гранта, где бэби – имя ручного леопарда. Современный сценарий менее веселый. В семью с непослушным ребенком или несколькими детьми приезжает супер-няня, которую дети видят в первый и последний раз, и начинает учить родителей, как наказывать, дисциплинировать и, выражаясь терминологией создателей шоу, укрощать своих домашних тиранов, желательно зрелищно и в фокусе телекамеры.
«Няня, уходи от нас», — говорит ребенок на съемках «Супернэнни». Консультант Организации в защиту прав детей NSPCC Эйлин Хейс сказала в интервью британской газете «Guardian», что специалисты обеспокоены техниками воспитания, которым учат такие телепрограммы. По словам Хейс, в них эксплуатируются дети и унижается достоинство молодых родителей, в то время как у «Супернянь» и прочих телевизионных гуру часто нет своих детей. В программе «Bringing Up Baby», например, родители учат не подходить к плачущему дитя и вообще сократить время на ласки до 10 минут в день. А в шоу телекомпании BBC «The Baby Borrows» «Одолжим ребенка» 5 подростковых пар соревновались в воспитании чужих детей. Британский институт семьи начал активную кампанию за введение строгих ограничений, а возможно и полного запрета на участие детей младше 5 лет в съемках. Уже поступило несколько жалоб от родителей, которые говорят, что участие в телешоу разрушило или пошатнуло их семейную жизнь. Stupid girls, stupid girls, stupid girls. Everybody
likes that, that guy will call me. 12 ноября в Нью-Йорке в своей манхэттенской квартире скончался великий и ужасный Айра Левин, самый экранизируемый писатель-фантаст США, автор триллеров «Ребенок Розмари», «Поцелуй перед смертью», «Степфордские жены» и других зачитанных до дыр бестселлеров о чертовщине в повседневной жизни. Скончался Левин от сердечного приступа.
Айра Левин начал собирать книги о мистике и тайнах бытия еще подростком в 30-е годы. После окончания учебы в Нью-Йоркском университете он занялся написанием сценариев для телевизионных постановок, а затем и театральных постановок. Дебютом молодого автора в 1949 году стала телепьеса «Старуха» на канале CBS. Левин дважды удостаивался премии Эдгара По и был одним из немногих, кто мог всерьез побороться за титул короля ужасов со Стивеном Кингом. В кинематографе победа долгие годы была за Левиным. Его романы наиболее часто экранизировали. Многие имеют не одну киноверсию. Ремейки продолжают сниматься и в наши дни. Например, ожидается выход новых «Парней из Бразилии» Бретта Ратнера. Айре Левину было 78 лет.
Рубрику «Гламорама» в программе «Итоги недели» ведет Софья Корниенко. Примерно через 15 минут в прямом эфире программы мы поговорим об экологических последствиях сильной бури в Черном море, где спасатели и добровольцы уже несколько дней собирают разлившиеся тысячами тонн нефти и мазут. В эфире у нас будут эксперты-экологи, работавшие в зоне бедствия. Вы можете звонить нам, начиная с 20 часов 10 минут по многоканальному телефону 8 800 200 ровно 2212. Звонок со стационарного телефона бесплатный для всех жителей России. А пока я представлю вам музыкальную рубрику программы «Новости шоу-бизнеса» и «Песни недели». Рубрику из Нью-Йорка ведет Рая Вайль.
Помимо всех прочих музеев Элвиса Пресли, существует, оказывается, еще и музей «Элвис Пресли жив», который на этой неделе, как сообщает журнал «Entertainment», переезжает в штат Миссисипи. Некий Энди Кей купил коллекцию этого музея на аукционе eBay за $8000 и планирует перевести ее из штата Монтана, где она до сих пор находилась, в штат Миссисипи, где живет сам Кей и где родился Пресли. Коллекция, которую он так дешево приобрел на eBay, включает фотографии, книги, документы FBI, анализы ДНК и другую меморабилию, поддерживающую теорию о том, что Элвис Пресли не умер. Голливудские звезды Ума Турман и Томми Ли Джонс будут ведущими традиционного концерта в честь лауреатов Нобелевской премии мира. В этом году бывшего вице-президента Америки Ала Гора и экспертной группы ООН по изменению климата. Об этом в среду сообщили организаторы концерта, который состоится 11 декабря в Осло через через день после церемонии вручения Нобелевской премии. Концерт, в котором примут участие мировые звезды шоу-бизнеса, будет транслироваться по телевидению более чем в 100 странах. О том, что Томми Ли Джонс будет одним из ведущих, организаторы сообщили раньше. Кто, как не он, замечательный актер, старинный приятель Алла Гора еще по Гарвардскому университету, в котором они вместе учились и несколько лет делили одну комнату. И приятно, что соведущей Томми Ли Джонса будет блистательная Ума Турман. Лучшей парой не придумаешь. 37-летняя Ума Турман снялась в таких фильмах, как «Бульварное чтиво», «Опасные связи» и «Убей Билла». Так же активно, как кино, она участвует и в политике, поддерживая контроль над оружием и борьбу с бедностью. В списке исполнителей, среди прочих знаменитостей, Алиша Кис, Энни Ленокс и Мелисса Этеридж, получившая в этом году «Оскара» за лучшую оригинальную песню «Пора проснуться», которую она написала и исполнила в документальном фильме Алла Гора «Неудобная правда». Ну, а лидером Билборда в четверг стал знаменитый рэпер и продюсер Джей Зи со своим альбомом «Американский гангстер», который за первую неделю разошелся в Соединенных Штатах тиражом в 425 тысяч копий. Это 10-й альбом бывшего наркодилера, который становится лидером поп-чартов. То есть он обошел даже Элвиса Пресли. Больше его выходили на первое место в Билборде только «Битлз» 19 раз. Уже вышел и первый сингл из альбома «Американский гангстер». Но я предлагаю послушать другую песню, которую Джей Зи исполняет со своей подружкой, несравненной Бенсе. Она называется «Молись», «Pray». Deliver me from my enemies, oh God. Defend me from those that rise up against me. Deliver me from the workers of inequity. Save me from the bloody men. Look. Stayed up against it from the 40s. Meet the business mind of Motown's Berry Gordy. Turn crack rock into a chain of 40-40s. Sorry, my jury's so gaudy. Slid into the party with my new pair of Maurice. America meet the gangster Sean Corey. Hey, young world, wanna hear a story? Close your eyes and you can pretend you're me. A cut from the cloth for the Kennedys. Frank Sinatra having dinner with the Genovese. This is the genesis of a nemesis. Mother of America's not witnesses. The Harlem Renaissance birthed black businesses. This is the tale of lost innocence. As the incense burn and the turntables turn in that Al Green place. I see my mother's afro as mama taps her toes as she rolls her J's. And my papa just left the house in search of the killer of my uncle Ray. And she's trying to calm my nerves as I observe this is just one day. And what tomorrow has in store, we can never be sure. So all we can do is pray. Because of your strength, while I walked upon thee, for God is my defense. As I head to my homeroom, I observe the rooms, dope needles on the ground. I hear a car go vroom, drug dealer in the BM moving top down. As the girls start to giggle, I ask why you laugh. They say you too little. One day you'll understand when you become a man about things you have to get you. Fast forward, freeze frame on my pistol. Fistful of dollars, ignorance is so blissful. I didn't choose this life chose me. Around here is the shit that you just do. I just left school. The same BM is pulled over by the boys dressed blue. They have their guns drawn, screaming just smooth.
Джей-Зи и Бейонс завершили первый час программы «Итоги недели Радио Свобода», которую сегодня ведет Андрей Шара. И после выпуска новостей вместе со слушателями мы будем беседовать об экологической обстановке на Черноморском и Азовском побережьях.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Первой жертвой шторма стал танкер «Волга-Нефть-139».
В Петербурге открыта настоящая охота за агитационными материалами к очередному.
Я понимаю нетерпение наших друзей, которым, возможно, не по душе чрезвычайное положение.
Ассоциация защиты Ольстера заявила, что военизированное подразделение прекращает вооруженную борьбу.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободные информационные.